Сегодня как раз мы проходим последнюю тему из этой темы «Практическая духовная работа». Это то, что написал Баля Сулам для распространения кабалы в массах. То есть это дарование Торы, поручительство, мир и статья к завершению книги Зоар. Эта статья, в принципе, она не была статьей. Это после того, как он закончил весь свой комментарий на книгу Зоар, 21 том был в оригинале. Сейчас его издают в 10 томах. Так вот, по этому поводу он сделал большую трапезу праздничную в Мироне, там, где могила Раби Шимона и его сына Элазара. И в течение трапезы он произнес такую речь. И вот из этой речи ее записали. Тогда еще не было ни магнитофонов, ни кинокамер. Естественно, ничего, ее записали. И из нее потом обработали и сделали вот эту статью. И так она называется. «Маамар ли сию мазор». То есть статья к окончанию книги Зоар. Точнее, к окончанию комментария Сулам на книгу Зоар. Ну, так она вкратце называется. И она является последней, так сказать, заключительной статьей из этой темы «Практическое исправление человека, практическое достижение, слияние с Творцом, то есть восхождение в высший мир, раскрытие высшего мира, слияние с тем состоянием, в котором должна находиться душа» и так далее. Статья в завершении книги Зоар. Избранные отрывки. Преследуемая цель использования Торы и выполнения заповедей в слиянии души человека с Творцом. То есть мы находимся в нашем мире, ощущаем себя, отождествляем себя с нашими телами биологическими, хотя они нам даны на очень определенный конкретный период времени. В это время, когда мы находимся в них, мы ощущаем их. Мы ощущаем их жизнь, их существование, как свое собственное. А душа наша, наоборот, подавлена, и мы ее не ощущаем. То есть, отождествляем себя только с нашим биологическим телом. Так мы с вами и рисовали. Наверху, в мире бесконечности, здесь превалирует душа. И в ней маленькое эго, практически незаметное. Затем происходит нисхождение с этого уровня, падение через 5 миров. Адам Кадмон, Ацелут Брия и Цира Асия. До состояния, которое называется наш мир. В этом состоянии, наоборот, мы находимся в таком состоянии, когда мы заключаемся в эго или в теле, тело. Так. И внутри него маленькая точка, это и есть душа первоначальная, называемая точка в сердце. Или мы это рисуем по-другому, рисуем сердце такое большое, огромное, все наши желания эгоистические. Так. И внутри него рисуем маленькую точку, душу. Зародыш души. Неважно, как это изобразить, но совершенно наоборот пропорции, чем в мире бесконечности. И вот надо наша задача сейчас подняться к тому же состоянию, в котором мы находились раньше когда-то, где эго была всего лишь маленькой точкой, созданной из ничего. Из ничего. Ешми-Айн, так называемый. А все остальное – это душа, которая и представляет собой все наше естество. Поэтому наш мир называется миром Улама-Медуме, то есть кажущимся миром, потому что все мы воспринимаем через тело, через 5 органов чувств телесных, которые временны, сопутствуют нашему телу, естественно, дают нам ощущение действительности, которая временна, которая, в принципе, нам ничего не дает. Она нам нужна только для того, чтобы мы от нее оттолкнулись и начали развивать нашу душу. если мы используем эту действительность для того, чтобы получше в ней устроиться, мы наоборот не реализуем себя, а временное принимаем за постоянное и за главное. И в этом-то и заключается выбор человека, чтобы в каждую секунду своего времени он предпочел движение к вечному, к совершенному, к тому, что вообще на самом деле называется его жизнью, существованием, а не существование в том, что ему сейчас дано как временное, такое приходящее, чтобы он заигрывался в этом, как маленький ребенок в своих игрушках, и чувствовал себя, что в этом он и существует, для этого он и создан. Так вот, преследуемая цель изучения Торы, то есть света, Кабалы, всех законов истинного мироздания, больших всех этих объемов мироздания выше нас, и исправление наше, оно для того, чтобы подняться вот в это состояние, мир бесконечности, в наше совершенное, абсолютное, вечное, совершенное состояние, и использовать нашу жизнь как средство для этого достижения. Почему мы должны были снизойти в наш мир и развиваться в нем определенный исторический период? Тысячи, миллионы, миллиарды лет до нашего сегодняшнего состояния, когда мы ощущаем точку в сердце, для того, чтобы, опираясь на тело, которое является недуховным, мы, отталкиваясь от противоположного, самостоятельно можем себя духовно создать. Так вот, все, что дано нам в этом мире, наша природа, окружение, наши свойства, все, что происходит с нами, это все законы этой природы, высшей и низшей, которые в каждый момент времени дают нам оптимальные условия для свободы воли, для того, чтобы мы выбрали именно вот этот путь обратный возвышения из нашего мира в мир бесконечности. И этот обратный путь тоже происходит по тем же 120 ступеням, снизу вверх. И каббалисты нам их рисуют, только рисуют нам их в описании сверху вниз. Для чего? Чтобы мы своими усилиями начали понимать из описания сверху вниз, как подняться снизу вверх. Если человек не делает никаких усилий, он не понимает, каким образом происходит на самом деле постижение. То есть каббала раскрывается нам, вот эта система подъема, она раскрывается нам в той мере, в которой мы устремлены к подъему. А иначе она нам просто описывает какие-то миры и чего-то там, что происходит. А в той мере, в которой мы устремляемся к этому, мы начинаем видеть, что говорится о нас внутри этих миров, как мы можем это использовать. То есть это подобно, допустим, как мы изучаем инструкцию о том, как работает машина. Допустим, автомобиль. Там горючее заливаешь, масло заливаешь, воду заливаешь, заполняешь там как-то его, крутишь туда-сюда, вот так оно работает. А когда ты начинаешь устремляться, я хочу на этой машине доехать туда-то, туда-то, тогда ты берешь карту, тогда ты понимаешь, что ты должен делать, как ты должен ехать и куда доехать. Понимаете, вот в таком виде. Или мы изучаем просто безотносительно нас миры, там всякие статьи, там все, что говорится, и тогда они нам не раскрывают истинного своего содержания. А если мы начинаем их читать, изучать, исходя из того, чтобы использовать их для восхождения, тогда мы начинаем их раскрывать совершенно по-другому. Тогда это Тора, то есть Ораа, Ораа – это инструкция. Тора – это в переводе вообще значит инструкция, инструкция возвышения. Тогда эта инструкция возвышения, она говорит нам не о блуждании в пустыне какого-то древнего народа, не о Египте там, и не о каких-то там исторических делах, и не в виде как Зор это описывает, в виде каких-то сказаний, сказок, каких-то нереальных явлений, и не как это описывается в Шульхан Арухе, там, что-то делать своими руками, ногами, тфилин талит и так далее. А это человек вдруг начинает раскрывать и видеть перед собой на самом деле, что же это за реальные действия. Так вот, все зависит от того, с каким намерением мы приходим к изучению Торы, инструкции. Тогда она нам в этом виде, в этой мере и раскрывается. Поэтому отношение к этой инструкции есть двоякое. То есть, как бы она состоит из двух частей, из тайной и из явной. Если человек в той мере, в которой он хочет ее использовать для собственной реализации, в этой мере, в которой он может реализовать себя, эта инструкция ему раскрывается, не больше, для того, чтобы не испортить его. Для того, чтобы, ну, как от ребенка мы прячем то, что может ему навредить, и раскрываем только то, что может его обучить, помочь, поставить на ноги. Так и с нами. Так же действует Творец Тора. То есть в той мере, в которой мы можем реализоваться правильно, рассказывается нам о том, как мы можем действовать. А все остальное скрыто. Поэтому Тора делится относительно нас на две части, на скрытую и открытую. И все они, эти две части, зависят только от человека. От того, как он в состоянии использовать эту инструкцию. Так вот, использование Торы и выполнение заповедей, выполнением заповедей называется исправление своих желаний. В нас есть 613 эгоистических желаний и одно намерение, маленькое такое, устремление к Творцу. Вот если мы все эти 613 эгоистических желаний устремляем к Творцу, значит, мы исправляемся. Значит, из чего состоит наш путь? Наш путь состоит в том, чтобы все 613 желаний постепенно-постепенно устремить полностью к Творцу. Использовать, то есть, все свое эгоистическое желание на Него. То есть, что получается? Получается, что вот эта изначальная наша точка, устремление к Творцу, она и здесь остается точкой. Только она разбухает в виде души за счет эгоизма, который к ней присоединяется. То есть эгоизм нам нужен. Поэтому методика называется методикой получения. Наука каббала. Наука получать. То есть наука правильно использовать нашу природу эгоистическую. И поэтому ни в коем случае мы не должны пытаться избавиться от желаний. Мы должны правильно научиться их использовать и только. И этим эта методика отличается от всех остальных духовных методик, которые все поголовно основаны только на уничтожении эгоизма. А каббала не уничтожает эгоизм. Она говорит, нет, надо его правильно использовать, только лишь привлекая к нему правильное намерение. Этим отличается кардинально каббала от всех остальных. И вы сразу же сможете определить, говорят ли они о чем-то вообще выполнимым и реальным или нет. Потому что именно эта методика, говорящая о реальном использовании, правильном использовании всего, что у нас есть, всей природы, она таки реальна. А все остальное мы, все, что основано на том, чтобы подавить себя, мы видим, насколько это не действует. Это все только ложь самим себе, что якобы мы можем избавиться от нашей природы. Вот поэтому он и говорит, Барисулам, здесь в первом своем отрывке, преследуемая цель использования Торы и выполнения заповедей, то есть использование света высшей энергии для того, чтобы исправить себя, свой эгоизм, это в слиянии души человека с Творцом. Что значит слияние души с Творцом? Творец – это вот это свойство отдачи, которое находится здесь, царствует здесь, на уровне мира бесконечности, когда человек все свои желания доводит до такого состояния, считается, что он полностью слит с Творцом. Духовное слияние истолковывается только как полное подобие свойств Творца и души человека. То есть, когда все мои 613 желаний получают намерение на отдачу, вместо настоящего намерения на получение, тогда они от своего абсолютного отдаления достигают абсолютного сближения и слияния. Слияние – это когда как полностью подобны мои свойства свойствам Творца. Почему все свойства, я уверен, мои будут подобны свойствам Творца? Может, у него больше свойств, не меньше? Нет. У него столько же, сколько у меня. Потому что своими свойствами, своим светом он создал мои желания. Поэтому, если я свои желания обращаю на отдачу, я полностью совпадаю с ним по свойствам. Он отдающий, а я получающий ради отдачи. И поэтому мы входим друг в друга, как два взаимоопределяющих, взаимозависимых, взаимодополняющих объекта. Как все действия Творца направлены только на отдачу созданием, а не для собственной выгоды, так и все действия человека должны быть действиями отдачи, добры, пользы другим. Этим человек уподобляется своими свойствами, свойством Творца, что и является духовным слиянием. Об этом нам говорят каббалисты, мы, в принципе, можем себе немножко отчасти это представить, но только в своих эгоистических пока что свойствах. А на самом деле, что значит быть отдающим и не использовать свою природу для себя, это можно ощутить уже только, начать ощущать только после Махсома, и там человек начинает чувствовать действительно, что же при этом он постигает, выходя в другую природу. И все эти слова – вечность, бесконечность, совершенство, гармония, отсутствие любых страданий, ущербности – это все очень мало нам объясняет, потому что все это мы оцениваем тоже относительно нашего эгоизма, относительно сегодняшних наших стандартов и пониманий, что же может быть совершенным, что же может быть вечным. А на самом деле это мы не можем оценить, но, по крайней мере, в таком виде они нам это говорят. Другого пока мы понять не можем. Но что происходит? Самостоятельно человек не в силах изменить свою природу, поскольку мы находимся вовне, внутри нее и абсолютно в ней, и никакого альтруистического порыва у нас быть не может. У нас могут быть альтруистические порывы якобы только такие, когда я вижу от них определенное четкое следствие, выгода для себя. Тогда я могу действовать ради, во имя, нет проблем. Если я понимаю, что от этого мне будет определенная выгода. То есть мы не можем изменить свою природу, потому что мы находимся полностью в ней. И нет у нас никакого внутри себя, внутри этой природы, внутри этого замкнутого пространства эгоистического, где мы находимся, нет ничего, что бы могло нас изменить. То есть я не могу за что-то взяться, как за рычаг, и перевернуть землю. У меня нет такого рычага. Все, что бы я думал, даже альтруистически якобы, это все эгоистическое. Только которое проходит через других и возвращается ко мне. Есть эгоизм простой, когда я просто беру, ворую, забираю у других. Прямой такой эгоизм. И есть эгоизм, который как бы проходит через действие отдачи. Но все равно отдаю я меньше, чем получаю. Иначе у меня нет энергии для того, чтобы сделать это действие отдачи. То есть в итоге это действие получения только с использованием другого. Поэтому говорится, самостоятельно человек не в силах изменить свою природу, в которой сотворен, и суть которой в самонаслаждении. А тем более он не в силах обратить свою природу из получения на отдачу. То есть нет у меня возможности сделать действие отдачи, а уж тем более перевернуть себя и из эгоиста сделать себя альтруистом. Вот тут уж совсем необходима какая-то особая энергия, какие-то особые свойства, не просто сделать что-то, а изменить еще себя, инверсировать. Ничего не получать для себя, а только совершать добро другим без всякого следствия для себя, без всякого подсознательного даже расчета, а что это даст мне. Это не в нашей природе. Что же делать? Но чтобы мы смогли изменить себя, Творец дал нам средство исправления. Это средство исправления делится на две части. Тора, то есть высшая сила, свет, который помогает, светит нам, дает энергию извне. Не внутри нашего эгоистического объема, а извне приходит такая энергия. И если мы эту энергию правильно используем для выполнения заповедей, то есть вот этот свет, который приходит, мы используем для исправления своих желаний, для придания нашим желаниям альтруистического намерения на отдачу. То есть есть высший свет и есть возможность его использовать для исправления эгоистических намерений на альтруистические. Никакое иное средство в мире не в состоянии изменить природу человека. Большего не дано. Тебе дана извне энергия, можно получить эту энергию извне, и только для того можно ее получить, чтобы исправить намерения на свои желания. Не сами желания исправлять, а их применение ради отдачи. То есть всю свою природу я сохраняю, я только меняю ее средства, и меняю ее применение. То есть у меня та же машина, только я ее сейчас не ради собственной выгоды использую, а ради выгоды другим. В этом и заключается все исправление, которое должен сделать человек. Все свои 613 первоначально эгоистических желаний обратить в 613 альтруистических желаний. Разница между эгоистическими желаниями и альтруистическими в намерении, как я их использую. Нам очень трудно представить себе, у меня сейчас есть желание убить, ограбить, изнасиловать, кому-то навредить, так и сяк. Как мы можем эти желания использовать альтруистически, для пользы других? Как можно убить для пользы других? Ты представляешь, да? Можно. Ну, конечно. Так вот, есть такие желания, которые на самом деле мы не представляем сегодня, как использовать для блага других. Такие желания называются каменное сердце, лево эвен. Мы их пока просто не используем. Из 613 желаний есть такие желания, которые использовать нельзя. Потому что мы еще не понимаем, нам надо свои легкие желания. Когда мы что-то берем, отдавать. Когда мы что-то делаем для себя, выгоду сделать это для других. Легкие вот такие желания, там, где мы понимаем, как мы можем использовать их на благо других, инверсировать вот именно в такие действия. Но те желания, которые мы не представляем, как можно использовать, они называются запрещенными желаниями. То есть постепенно, постепенно, на окончательном этапе своего исправления мы начнем понимать, как можно их использовать. Мы начнем понимать вообще, что значит воровать, грабить, убивать, насиловать, вроде бы причиняя прямой вред другим, каким образом можно эти же действия вдруг делать ради пользы. Поэтому мы изучаем с вами в Каббале, что есть ахаб де алия, то есть эгоистические желания, которые можно изменить на альтруистическое применение. И есть эгоистические желания, которые невозможно. Ахаб бимкумо, так называемый. Мы его оставляем на месте, его не трогаем до, так сказать, воскрешения мертвых. Мы не используем эти желания, поэтому они называются мертвыми. А затем, когда мы используем, исправляем все, что возможно, мы начинаем видеть, каким образом и их можно использовать. И тогда их воскрешаем, как бы вытаскиваем их и начинаем использовать тоже. Уподобившись Творцу, душа постигает все мысли Творца, познает его, удостаивается совершенного знания и раскрытия всех тайн бытия. То есть, когда мы уподобляемся полностью Творцу, то есть все наши 613 желаний обретают намерение альтруистическое, то они полностью, эти 613 желаний, подобны свету. То есть душа полностью подобна Творцу. И тогда она внутри себя, в своих свойствах, ощущает все замыслы, все планы, все намерения Творца, каким образом и почему он создал, сотворил, почему именно таким планом он все это сделал, почему заставил душу пройти через все эти метаморфозы и привести ее вот к именно такому состоянию, по такому плану, а не по какому-либо другому. Все это постигается в конечном слиянии с Творцом от начальной точки сотворения и до этой конечной точки, которую душа сейчас достигла. И это называется «соф маасе бимахшава тхила». То есть конец действия из конца действия постигается его начало, его замысел, и тогда только человек становится абсолютным праведником. То есть только тогда он полностью может оправдать все, что произошло с ним на протяжении всей его истории. Нисхождение из ничего, возникновение из ничего, нисхождение до нашего мира, прохождение по нашему миру и снова возвращение в исходное состояние, но уже сознательно, уже чувственно, своим собственным «я». И все, что тогда он постигает, называется раскрытием тайн Торы. Каббала поэтому и называется тайной наукой, потому что она раскрывает все замыслы, все планы, все течение творения и раскрывает самого Творца. Когда человек становится равным ему, то он просто в подобии Творцу абсолютно постигает все знание, все совершенство, все замыслы и все планы Творца. Это и называется постижениями тайн бытия. Если человек занимается Торой с намерением достичь свойств бескорыстной отдачи, занимается Торой, опять-таки, всегда нам надо научиться, вообще, нам надо учиться понимать под этими штамповками, под этими словами, такими разговорными штампами. Нам надо понимать их внутренний смысл. Что значит заниматься Торой? Это заниматься любыми средствами, вызывающими на меня свет. Каким образом? Мы с вами уже говорили. Вызвать на себя свет я могу только в том случае, если я работаю в группе, ощущаю себя абсолютно эгоистом относительно нее, делаю все возможное, чтобы они повлияли на меня и дали мне величие цели. Относительно них я начинаю ощущать свое осознание зла. И тогда у меня возникает из осознания собственного зла и из величия цели возникает внутреннее напряжение, необходимость достичь этой цели. Достичь этой цели я вижу и трактую из моей работы в группе как достижение отдачи. Мне становится стыдно, что я не такой, как остальные. И я тогда внутренним своим желанием вызываю на себя. Мне не надо кричать, плакать, молиться по какому-то молитвеннику. Вот просто это внутреннее желание в сердце. Молитва поэтому и называется работой в сердце. Оно вызывает на меня высшую эту энергию, высший свет. И этот свет, как говорится, возвращает к своему источнику. То есть создает во мне уже новое намерение, с эгоистического на альтруистическое. Вот это все называется изучением Торы, занятиями Торой, занятиями светом. Тора от слова «ора» – инструкция, и от слова «ор» – свет. Так вот, если человек занимается Торой с намерением достичь свойств бескорыстной отдачи, не ради себя, то, что называется «лишма», то есть «не ради себя», чтобы доставить этим удовольствие Создателю, не может быть иного определения, хотя это кажется немножко таким противным, сладким, доставить удовольствие Создателю. Да? Во-первых, как будто Создателю надо это удовольствие. Просто таким образом мы обозначаем этот разговорный штамп не ради себя, а ради другого. Для блага другого. Таким образом в нас это выражается. Я намерен вызвать в нем удовольствие от себя. Бескорыстно, не обратно, без всякой выгоды для себя. Таким образом формулируется в нас свойство отдачи. А вовсе не для собственной пользы. Если он действует, он обязательно достигает слияния с Творцом. Слияние с Творцом, то есть подобие свойствами. И этим достигает подобие себя Творцу. Все его действия устремлены на пользу других, а не к личной выгоде. Душа человека возвращается к слиянию с Творцом, как было до ее сотворения, вот здесь вот то, что мы рисуем, в мире бесконечности, и удостаивается всех тайн и вкусов Торы. То есть всех тайн, то есть все его желания полностью раскрыты, именно в том виде, в котором их сотворил когда-то свет, через четыре стадии прямого света, и во всех этих своих раскрывшихся желаниях, в подобие свету, он ощущает полностью сам свет. Он сам становится светом, потому что его собственные свойства становятся равными свету. То есть он из себя, изнутри себя познает Творца, что называется. Как сказано. «Мибасари эгзе и лука». из своего мяса, из своего тела я познаю, увижу Творца. Более того, когда человек меняет себя инверсно с абсолютного эгоиста постепенно на абсолютного альтруиста, на полностью подобие Творцу, он не просто знакомится с Творцом, он постигает его из противоположного свойства, то есть вглубь, до самой глубины всех замыслов Творца, в противостоянии абсолютного света и абсолютной тьмы. Он постигает в этом контрасте абсолютно все мироздание, абсолютно весь замысел Творца и то, что было до его сотворения. Замыслы ведь Творца – это еще до того, как он создал вот эту точку в сердце из ничего. Вследствие устранения преград, отделяющих его от Творца, душа человека снова становится единым целым с Творцом, как и до своего сотворения. То есть человек достигает этим не просто какого-то исправленного хорошего состояния, он становится равным Творцу. Мы не представляем себе, что это такое. Это нечто, находящееся ранее нашего сотворения. То есть целью творения было создать такие условия, чтобы творение, хотя оно появляется из какой-то определенной вот этой точки, из какого-то определенного уровня, чтобы оно с этого уровня прошло какой-то весь путь и поднялось бы выше этого уровня, на котором создано, на уровень, как существовал Творец до вообще даже мысли о нашем сотворении. То есть весь этот путь – это не просто испортить творение, чтобы оно само себя исправило, оно якобы при этом получит ощущение, понимание, познание того, кто, что, как, где. Нет. Оно таким образом поднимается выше точки своего рождения. Понимаете? Там, где сам и один только Творец. Выше этого уровня. В этом и заключается замысел Творца. Это вообще, ну мы не понимаем, что это такое, но так чисто символически себе представить, что замысел, он реализуется именно в этом. Подняться выше точки своего сотворения. Тора является мыслями Творца относительно его творений. Она мысли Творца, раскрывается человеку постепенно, что делит Тору относительно человека на открытую и скрытую. Почему? Ну, вы об этом уже говорили сегодня, потому что замысел Творца, он раскрывается в 613 желаниях человека. По мере исправления этих желаний человек понимает из этих же желаний, из своих собственных, из себя изнутри, познает, что же является Творцом, какие свойства являются Творцом, что он при этом задумал, каким образом я уподобляюсь ему, что мне в этом раскрывается, и и это раскрытие происходит, естественно, постепенно. В принципе, мы говорим о том, что даже вот в этой душе, которая у нас тут есть, в точке в сердце. И 613 желаний. Какие между ними вообще изменения? Что значит мы проходим мир Асия, Яцера, Брия, Ацелут, Адам, Кадмон? Что значит мы проходим эти миры? На всех этих мирах мы существуем, и в точке, в капле семени, существует абсолютно вся информация о нас. Не хватает только материи, мяса. Что значит на эту точку? Да? Значит, в любом на этом состоянии, которое мы проходим, мы состоим из 10 сферот. Мы состоим из 10 сферот. Парцуф. Самый маленький парцуф – это точка. А затем он расширяется, пока не достигает мира бесконечности. И представляет себе парцуф, который стоит на нашем эгоизме с одной стороны, а голова достигает мира бесконечности. Как сказано, «Ваямдура глав аля разаитим». То есть, и будут стоять его ноги на Масленичной горе. Аллегорически, то место, где соединяется духовный мир с нашим миром. там, где стоял храм в Иерусалиме. Так вот, на всех этих ступенях мы только лишь увеличиваем эти свои 10 сферот. Поэтому самое маленькое наше постижение в духовном мире, оно уже состоит из всех 613 заповедей, только в какой-то мере раскрытых. Допустим, в 1%, 2% и так далее. В одну 125-ю часть. 125-ю часть. Две 125-й части и так далее, пока мы не расстигнем все 125 ступеней. Но каждая из них состоит все равно из всех элементов. Так как капля семени, так как маленький ребенок, еще зародыш, допустим, в матери, или он рождается, маленький уже, у него существуют все части, и потом большой-большой-большой человек. То есть он растет непропорционально, но все равно в нем существуют все его детали. Так вот, не надо ошибаться, скрытие нас, нашей природы, Торы, и раскрытие постепенное, оно не в количестве деталей, а в качестве раскрытия. Я немножко вас тут, может быть, запутаю, но я хотел бы, чтобы вы это все-таки запомнили, и потом постепенно-постепенно начали бы понимать, что раскрытие, оно вглубь, в сторону понимания процессов, в сторону постижения их причин, а не в дополнении каких-то деталей. Тора мысли Творца относительно творений, подобно веревке, которую Творец бросил людям, чтобы извлечь их из эгоистических намерений, из клепот. То есть средство, которое Творец бросает нам, оно достигает нас, мы можем ухватиться за конец этой веревки и начать держаться за нее и подтягиваться по ней. Потому что конец этой веревки, он находится в нашем эгоизме, в нашем мире. Это та точка, которая раскрывается в нашей душе. Мы с вами эту точку рисуем по-другому. Я ее нарисую здесь. Мы ее рисуем как духовная ступень, упавшая в наш мир, а мы находимся в нашем мире. Вот это вот, это я, а вот это вот, я плюс один, плюс еще одна ступенька, уже духовная. Но ее нижняя часть упала в наш мир. И вот эта вот нижняя часть, такая заштрихованная, которая упала в наш мир, она и называется вот этой точкой во мне. И она эгоистична, поэтому она называется упавшей в наш мир. И она находится в моем сердце и тянет меня эгоистически вверх. Это специально высшая ступень относительно меня испортила свою заднюю часть, ахаб, чтобы быть в контакте со мной. И это называется часть веревки, за которую я могу ухватиться. За ахаб высшего, за свою точку в сердце. Если я сейчас буду только свою точку в сердце держать в своем внимании, все свое внимание переключу только на нее, и только для того, чтобы ее развить, только для того, чтобы за нее больше уцепиться, тогда это будет подобно тому, как я пытаюсь по веревке подняться из нашего мира до мира бесконечности. Поэтому, говорит Баля Сулам, все мысли Творца, вся Тура, все, что раскрывается нам относительно творений, подобно веревке, которую Творец бросил людям, чтобы извлечь их из эгоистических намерений, из клепот. Так что самое главное для меня все время держать во внимании, как самое главное, как самое определяющее в своей жизни, устремление вверх, точку в сердце. И не важно, что она сейчас эгоистическая, упала под уровень Махсома в наш мир. Не важно, если я эгоистически стремлюсь к духовному. Я иначе не могу устремиться. И Творец специально опустил эту высшую ступень в меня, чтобы я смог за нее ухватиться эгоистически. Ради себя, ради эгоизма, ради того, чтобы я был в высшем мире, я его достиг, я его там постиг. чтобы мне было хорошо, чтобы подняться, чтобы удрать из этого мира, из этих страданий, неважно, какие мысли. Главное, чтобы я хватался за них, чтобы я все время держался за них, чтобы я понимал, что только этой методикой я могу вылезти из своего этого ужасного состояния. Поэтому этот конец веревки, он находится у каждого из здесь присутствующих. И с каждым днем у все большего и большего количества людей в мире есть возможность ухватиться за конец веревки, за эту точку в сердце. И сделать так, чтобы она была для меня самой главной. Ну, как за спасительный канат. Если я все время буду за нее держаться и увеличивать связь с ней, знаете, все время пытаться быть более связан с нею, тогда я начну, в соответствии с этим, с ней подниматься. Каким образом подниматься? Да если я ухвачусь за нее так сильно, что даже если она поднимется в духовный мир, я все равно буду за нее держаться, тогда она сразу же начнет подниматься в духовный мир. То есть, если для меня эта точка в сердце, этот подъем, будет даже во имя лишения меня всех эгоистических каких-то выгод, главное, чтобы удержаться за этот канат, главное, чтобы подняться к духовному. Даже если я при этом лишаюсь эгоистических выгод, тогда сразу же этот ахап, опущенный в меня, эта точка начнет подниматься, этот конец веревки, Творец начнет тащить меня вверх. Где вообще об этом сказано и вся эта методика изложена? Об этом сказано в книге Зоар, что она, как источник изложения всей этой методики духовного восхождения и исправления, раскроется людям лишь в конце дней. Что значит в конце дней? В конце дней существования их эгоизма, их природы. Ничего не кончается. Кончается просто наше земное эгоистическое существование. Вот уже в наше время и мир тоже как бы говорит о каком-то конце. И неосознанно еще, не понимая вообще о чем-то, но люди уже начинают как-то говорить вообще, куда и что этот мир вообще. И нету ему возможности, никакой надежды, никакого будущего, никакой перспективы в его существовании. Уже начинают проявляться такие взгляды в широких массах на мир. Так вот, говорит книга Зоар, что именно в такое время, когда начнется вот такое всеобщее проявление мнения о ничтожности нашего мира, это и называется концом дней его эгоистического существования. В эти дни и проявятся так называемые дни Машиаха, то есть силы, которая тянет нас вверх. Машиах от слова мушех, лимшох, тянуть. Так вот, эта веревка, брошенная нам, она проявится относительно нас, мы уцепимся за нее, и за нее Творец потащит нас вверх. С ее помощью. Раскрытие книги Зоар в нашем поколении, как методики работы с вот этим концом веревки, главное за нее-то ухватиться. Все остальное уже не имеет значения. Какое мне дело, как там, что и делает Творец? Какое мне дело, что вообще делается в этом мире? Для меня главное ухватиться за эту веревку так, чтобы никакие обстоятельства меня от нее не оторвали. Так вот, раскрытие книги Зоар в нашем поколении, оно для этого и происходит. То есть раскрытие всей методики Каббалы для того, чтобы помочь человеку понять, что вот это его устремление к духовному, оно является спасительной точкой, за которую он должен уцепиться. И раскрытие книги Зоар в нашем поколении – это явное доказательство того, что мы живем в дни Машиаха, то есть в такие дни, когда мы можем подняться из нашего мира в высший, вечный, совершенный мир. И в таком случае сказано, мы достигаем поколения, то есть состояния, о котором сказано, и наполнится земля знанием Творца. То есть земля, мы знаем, земля на иврите «эрец», «эрец» от слова «рацион», «желание», то есть и все наши желания наполняются светом. Высшим светом, светом хухма, светом мудрости, светом знания Творца. Избавление от эгоистической природы и постижение духовного взаимозависимы. То есть, избавление от эгоистической природы и постижение духовного, в подобии, в слиянии, в сближении с духовным. Ну, это взаимозависимо. Насколько человек избавляется от эгоизма, настолько внутри своих свойств он может ощутить духовные свойства. Поэтому сказано, что наполнится земля знаниями Творца лишь в период избавления. Опять-таки, избавление от эгоизма. Всегда пытайтесь правильно расшифровать слова. Бар-Сулам в Талмуде Сер-Сфирот впервые в Кабале создал словарь слов и терминов каббалистических и каббалистических выражений, понятий. Потому что самое главное для нас правильно читать текст. Ведь каббалистические книги может открыть любой. Они на протяжении всей истории человечества продаются открытые для всех. И читать их нет проблем. Не говорят, не важно, что они написаны на иврите или на арамите. Большинство ученых мира до где-то 17-18 века изучало эти языки. Ньютон прекрасно знал арамит и иврит. Лейбниц. Все философы древние. Но не древние, до конца средних веков. Они изучали эти языки, чтобы в оригинале читать. Проблема была только в том, у всех грамотных и особых одаренных людей, что они не понимали смысла сказанного, то есть правильной трактовки слов. Период избавления. Трактовали избавление от страданий. Придет Машиах, и мы избавимся от страданий. Ну и заживем хорошо. Не трактовали как избавление от эгоизма. А следствие этого будет избавление от страданий. То есть всегда, и самое главное, поэтому Бар-Сулам так много усилий отдал тому, чтобы сделать в конце каждой части Талмуда Сер-Сфирот словарик. На слова, на выражения, на определения. И нам надо с помощью этого словаря, с помощью того, как мы сейчас это все обсуждаем, правильно научиться читать текст. Правильное чтение текста, это, в принципе, больше ничего не надо. Это залог того, что в вас он будет перемалываться и соединять в правильном виде ваши мысли, желания, действия, намерения. Они будут в правильном виде складываться, и таким образом вы будете двигаться вперед вместе с текстом. Вся проблема – это в отсутствии понимания текста, его правильного чтения. Так вот, избавление от эгоистической природы и постижение духовного взаимозависимы, потому что существует здесь закон подобия. В мере своего исправления я ощущаю внутри себя, в своих исправленных чувствах, свойства альтруизма, свойства отдачи, которые являются свойствами высшего мира. Поэтому сказано, что наполнится земля, то есть все желания человека, знанием Творца, и это произойдет лишь в период избавления, то есть избавления от эгоизма, исправления этих моих желаний на отдачу. В этой мере я и ощущу эти свойства отдачи, свойства духовного мира в себе. Мы ничего не ощущаем вне души, вне себя, а только в своих внутренних свойствах. Насколько они исправлены или не исправлены, настолько и делится мироздание на эгоистическое, на альтруистическое, на духовное, на земное. Используя возможность начать свое исправление занятиями Торой и заповедями, то есть с помощью высшего света исправлять свои желания с намерением отдачи, мы удостоимся обещанному поколению Машиаха. Что обещано поколению Машиаха? Чего не знали все предыдущие нам поколения. То есть удостоимся совершенного постижения и полного избавления от нашей эгоистической природы. Духовное слияние заключается не в пространственной близости, потому что пространства вообще нет. Мы с вами изучаем в разделе постижения действительности, что все это пространство находится внутри нас. Мы это изучаем также из материалов Бар-Сулама «Маволи Сефера Зор», «Введение в книгу Зор». Мы изучаем это из объяснение его из Байчара Каванот, есть такая книга «Врата намерения», где он объясняет, каким образом человек ощущает мироздание. Я, мое тело, одеяние и окружающее меня пространство. Почему мы таким образом ощущаем это все? Потому что наше внутреннее кли, которое ощущает, состоит из таких градаций, из таких желаний, частей желания. Поэтому и все мое восприятие делится на более внутреннее и более внешнее, как бы привязанное ко мне и как бы независимое или удаленное, неощущаемое мною. То есть во мне есть желания, которые я четко ощущаю как мои собственные, и поэтому в них я ощущаю и трактую это как «я». И есть желания, которые не явно я ощущаю как свои собственные, но относящиеся близко ко мне. Там я ощущаю более близко к себе находящийся мир. И есть желания, которые вообще я не ощущаю как свои собственные. И в них я ощущаю уже мир, якобы находящийся далеко вне меня. Но это все мои желания. И в той мере, в которой я их раскрою и пойму, что это все мое, и осознаю, и ощущаю таким образом, то я пойму и увижу, обнаружу и почувствую, что вообще весь мир находится во мне. И нет ничего вне меня. Об этом Баля Сулам говорит и в третьей части Талмуда Сарасфирот, и в предисловии к Птихе. В предисловии к статье Птихали Хумата Кабала он тоже говорит, что все мироздание, все миры, вся действительность, все находится внутри человека. Нет вне человека ничего, кроме его корня, который называется Ацмуто. То есть он сам, мы даже не знаем, как его определить. Потому что Творец – это тоже то, что раскрывается во мне, в моих исправленных свойствах. А вне меня, а то, что вне меня, не знаю. Я могу сказать, очевидно, есть корень, существующий вне меня, и источник, начало меня. А что это такое, я не знаю. Но, наверное, есть, как причина того, что существую я. Поскольку первоначальная природа человека абсолютно эгоистична, он не может сделать ни малейшего движения без какой-либо пользы для себя. Подобно машине, которая не может работать без горючего. То есть, если я эгоист, это мое изначальное состояние, исходное состояние, то если я для себя выгоды в чем-то не вижу, я это действие сделать не в состоянии, не могу. Я даже подумать о нем не могу. Вот что интересно. То есть представить себе действие, представить даже себе, что есть такое действие без возвращения ко мне в виде какой-то прибыли, выгоды, я не могу даже его представить. Это мы об этом говорили на примере, как в этом фильме «What if Blip». Как индианин не может себе представить эту каравеллу Колумба, которая приближается к Америке. У него нет этой модели в голове. Но это, грубо говоря, в нашем мире, и на самом деле, и на самом деле это так. Только исходя из желаний человека, он видит окружающее в той мере, в которой его же желания внутри него рисуют какие-то модели. Эти модели он и может представить себе якобы существующие вне себя. Но если этих моделей внутри себя мы представить себе не можем, альтруистических, то мы просто, ну, не в состоянии никак вообразить себе альтруистические действия, духовный мир. Всегда мы можем себе нарисовать любое действие, любое намерение, любое свойство, явление только в мере нашего эгоистического восприятия. Насколько мне это может принести пользу или, не дай Бог, какой-то вред. Только такие мысли, действия, состояния у меня могут возникнуть. Все, что выходит за пределы пользы или вреда для моего эгоизма, для моих желаний, не рисуется во мне, не изображается на подложке эгоистической моей. Я не могу это никак воспринять, воспроизвести, как-то себе придумать, представить. Так вот, говорит он, вся природа человека изначально абсолютно эгоистична. Он не может сделать ни малейшего движения без какой-либо пользы для себя. Подобно машине, которая не может работать без горючего. Если человек видит, что в каком-либо действии он не получит выгоды, а лишь доставит удовольствие Творцу, у него не будет энергии совершить это действие. Потому что Творец считается абсолютно чужим мне. Каким же образом я могу тогда все-таки, ну хотя бы чисто эгоистически, начать действовать ради Творца? Как мне представить себе, что это мне принесет какую-то выгоду? Но энергия, которая может возникнуть из осознания величия того, к кому направлено это действие, осознание величия зависит не от величия самой по себе личности, а от того, насколько оценивает ее окружение. То есть, если человек находится среди себе подобных, у него существует изначально зависимость от окружения, как говорится, кината ававы кавот муцим это адам мина улам. То есть, зависть, страсть, желание к почету, к славе, вытаскивает человека из его мира. То есть, как бы удаляет человека из его мира, трактуется. На самом деле, это удаление положительное. Вытаскивает человека из его маленького эгоистического мирка наверх. Каким образом можно с помощью зависти, с помощью стремления к почестям, к славе, выйти из низшей ступени на еще более высшую? Это же эгоистические свойства наши. Именно благодаря тому, что мы их используем в соответствии, направленно, с нашим окружением. Если мое окружение начинает мне говорить о том, что духовная отдача, Творец, превыше того, что есть у нас здесь сейчас, то желание быть хорошим в глазах окружения моего, желание возвыситься, желание получить от них уважение, заставит меня принять их мнение как главное. Поэтому стремление к почестям, стремление к славе, стремление к одобрению в глазах своего окружения, оно на самом деле, если это окружение имеет правильные приоритеты, вытаскивает меня из моей ступени на более высшую. И никакой иной силы, которая вытащит меня из нашего современного состояния, настоящего состояния, из моего настоящего состояния в более высшее, нет. Поэтому душа разбилась на много душ, каждая из этих частных душ облачилась в свое тело, мы находимся, каждый в своем теле, в соединении, в общении с другими телами. Если мы вокруг себя создадим среду, которая будет возвеличивать Творца, цель, духовность, отдачу, неважно эгоистически, конечно, представляя все это себе, но если это будет на нас влиять, в нас наши предпосылки получить одобрение среды, возвыситься, добиться уважения, то есть в нас эти природные предпосылки эгоистические есть, они заставят нас принять эти приоритеты окружающих как свои собственные, чтобы получить их одобрение, заслужить уважение. И поэтому и сказано, что стремление к почести, к славе вытаскивает человека из его мира. Именно вытаскивать надо снова добавить в правильной интерпретации. В Торе всегда написано немножко скрыто: вытаскивает человека из его мира в более высший мир. И другого не дано. А потом, когда он желает выйти из этого мира в другой мир, это его желание вызывает уже энергию свыше, так называемую Тору, свет исправления. Осознание важности и величия всецело зависит от окружения, пишет Баля Сулам. Когда человек видит, что его окружение легкомысленно относится к работе ради Творца и не ценит в должной мере величия Творца, Откуда может оценить, откуда может взять это все? Окружающие мои такие же, как и я. Ну вот они, окружающие. Неважно, если они возьмут любую цель, любую идею, и начнут все время мне бубнить о ней, я стану уважать, я стану проникаться этой целью, этой идеей. Таким образом, я создан изначально в природе, потому что мы все являемся частичками единого кли, в котором мы полностью зависимы друг от друга. В конструкции Адама решен. В единой душе. И поэтому, если они мне будут говорить, промывать мозги с какими-то своими рекламами, неважно с чем, я начну это воспринимать как истину. Это против моей воли будет. А если тем более я захочу немножко прислушаться, тогда уже вообще нет проблем. Они будут говорить, Творец велик, Аллах Акбар, не знаю, неважно как, да? Я буду говорить, да, велик. Вот и все. И ничего большего не надо. Только если это правильная среда. То есть, если она правильно представляет себе, что значит Творец и его величие. Отдача. Так? Не ради себя, достижение абсолютного духовного свойства. Если она правильно себе представляет, мне ничего туда больше не надо. Я проникаюсь этим, я уже вперед могу спокойно идти. Требовать, чтобы у меня возникло это свойство. Почему? Чтобы не быть хуже их. Хотя бы как все. Я обязан это делать. Поначалу нам кажется, что мы можем существовать вне Творца, вне нашего окружения. На самом деле это не так. И если человек начинает это понимать, слушаться каббалистов, специально отыскивает себе окружение, специально пригибает себя, склоняет свою голову перед мнением правильной среды для того, чтобы максимально пропитаться ее идеями, ее целями. То, что понимает, что в таком случае против своего эгоизма он себя правильно ведет. А если считать, нет, я, кто они, то есть возвышает свой эгоизм, он желает в нем остаться, ну, это его дело. То есть здесь мы должны понимать, что окружающая среда, группа является средством, с помощью которого мы можем выйти из себя, взять ее мнение и начать относиться к самому себе со стороны. Сам человек не способен постичь величие Творца, и нет у него никакого горючего, то есть энергии для совершения усилий, каких-либо в сторону духовного. И лишь во множестве народа величие царя, то есть чем сильнее группа, тем и больше она властвует над человеком, чем человек готов принять на себя влияние группы, в той мере он, естественно, и проникается ее идеей, и в этом его спасение, хватается за веревку. Осознание величия приходит от окружения при двух условиях. В мере значимости окружения и в мере величия, величины окружения. То есть, влияние группы на меня, насколько эта группа велика по своему духовному уровню, то есть в ней сила, идеи большая, величие Творца, величие достижения цели, во что бы то ни стало по сравнению с нашим миром, огромное по величине, и насколько эта группа большая по величине, по своему количеству. Так мы устроены, что мы впечатляемся от двух этих величин. От роста, величины идеи самой, мощности ее, и от количества людей, которые этой идеей пропитаны, пронизаны. И поэтому сказано во множестве народа величие царя. То есть, если у меня передо мной стоит огромное количество людей, я поневоле, опять-таки, потому что я нахожусь в этой конструкции единой Адама решен, нам надо исходить из реальных условий, природы. Нам надо просто раскрыть всегда карту природы и понять, почему такие условия, откуда они исходят. Все наши условия сегодняшние, они определены нашей конструкцией, в которой мы находимся постоянно. хотя мы не ощущаем ее, конструкции Адама, общей души, в которой мы взаимосвязаны. И, естественно, чем большее количество ко мне подключено остальных душ, которые влияют на меня, тем быстрее и легче я проникаюсь их мнением. Чем влияние этих душ, каждая из них сильнее на меня, тем тоже я быстрее проникаюсь их мнением. Никуда мне от этого не деться. Конструкция, она остается та же. То, что она скрыта от меня, это не имеет значения. Это она скрыта от меня. Но существую я все равно в ней, и завишу я только полностью от нее, как маленькая частичка, клетка во всем теле. Я могу упираться, но это ничего не поможет. Это только увеличит срок моего пребывания в этом дрянном состоянии. Поэтому самое главное у нас – это создать под себя правильное окружение и в этом видеть всю свою духовную работу как средство для достижения слияния с Творцом. Он далее говорит здесь про Рава, кроме товарищей, я не хотел бы об этом говорить, потому что я боюсь сделать из вас хасидов. А мне это не надо самому тоже, мне не надо, чтобы вы меня там уважали и, так сказать, что-то там хорошее обо мне говорили. Это следующий этап. Дело в том, что поскольку духовное от нас скрыто, то в нашем мире человеку создана модель вместо духовного, вместо душ, остального, так сказать, тела этого Адама, группа. То есть в духовном мире я нахожусь в исправленном состоянии, душа, и в частности здесь это моя душа, я, и остальные души вместе со мной абсолютно связаны в общую систему, в единую систему, в мире нашего единства, в мире нашего взаимного дополнения друг к другу, нашей любви, в зависимости от этого. Мы постигаем внутренние свойства отдачи, слияния друг с другом, которое называется Творец. Творец – это то исправленное свойство, которое мы в себе создаем. Вне себя мы ничего все равно не видим, никогда и не увидим. В нашем мире, для того, чтобы прийти к этому состоянию самостоятельно, существует возможность сделать вместо этой модели души группа, и я в группе. Я должен начать относиться к своим товарищам ради того, чтобы слиться с ними и представить себя всем нам как существующими вот в этом состоянии. В мере желания достичь этого состояния, из нашего состояния, возникает из этого высшего состояния, это будет считаться у нас ман, подъем желания нашего, возникнет отсюда проявление Тора, так называемый, исправляющий свет, и мы таким образом поднимемся из нашего состояния в исправленное, в духовное состояние. Но эти состояния, которые мы должны себе правильно воспринимать, мы можем воспринимать эгоистически. Да? Я к своим товарищам, а не относительно ко мне, у нас получится как какая-то такая эгоистическая группа, желающая сделать в себе какие-то революционные изменения для того, чтобы подняться, для того, чтобы что-то достичь, чтобы нам всем было хорошо. Как можно проверить, что наши отношения друг к другу, они не для того, чтобы нам всем было хорошо, и мы бы стали, поднялись бы из этого дрянного мира в лучший мир, а все остальные, какая нам разница до них, пускай тут остаются, зато мы себя спасем. Как нам убедиться в том, что наши отношения друг к другу, они с намерениями достичь духовного состояния, чтобы доставить радость Создателю? как в сегодняшнем своем состоянии мы это можем оценить, определить, проверить. В таком случае нам дано здесь еще, кроме группы, сбоку от группы, такой называемый рав. Говорит об этом здесь Баля Сулам. Это вместо того, что здесь дается нам Творец. Это постороннее мнение, посторонняя сила, постороннее какое-то влияние, относительно которого мы можем действовать. Вот и наша группа, если будет действовать относительно Рава, чтобы доставить ему удовольствие. А что значит доставить удовольствие? А удовольствие вы можете доставить только одно, если вы на самом деле устремляетесь к духовному. Кто такой Рав? Рав – это который обучает отдаче. Это называется Рав. То есть это не человек, это идея сама по себе, смысл, внутреннее состояние, содержание. Да? Это обучает отдаче. Значит, когда вы настраиваетесь всей группой на Рава, то есть чтобы сделать ему якобы приятное, что значит приятное? Чтобы показать, что ваши действия, они к тому, чтобы достичь свойства отдачи. Но поскольку вы находитесь в одном мире и в связи между собой, я, группа, Рав, то вы можете себе начинать это все как-то представлять и работать с этим. И тогда вы достигаете духовного состояния, в котором находится душа относительно других душ и относительно Творца. То есть в нашем мире есть полная абсолютно модель подобия духовному состоянию. Опять-таки, это не хасидут, не преклонение перед человеком, не его какое-то обожание внешнее или что, а идеи, которую он вам преподает. Так же, как товарищи. Я не смотрю на их тела, я не смотрю на что, я смотрю на их идею, на их устремление вперед, на точку сердца. С точкой в сердце каждого я хочу сконтактировать, соединиться, и с Равом я хочу соединиться с чем? Именно с этой идеей, с тем, что он нам преподает. И, соответственно, с этим вы увидите, какие есть помехи между вами и товарищем, между вами и Равом, и именно над этими помехами сделать вот это все правильное соединение отношений друг с другом. Если в состоянии, группа поднимается, если не в состоянии, падает. Иногда падает настолько, что уже возможности и подняться нет. Необходимо пройти следующий гильгуль. То есть в этой жизни бывает такое, что и не получается. Такое же было во многих каббалистических группах. У Арии, у Рамхаля, у многих каббалистов в прошлом. Так что это большая проблема создать правильные взаимоотношения между собой и с идеей, которая называется Рав в нашем мире. Об этом он пишет здесь, Баля Сулам, уже в конце статьи, но вы ее прочитаете, она на русском языке тоже есть, но лучше всего прочитать ее на иврите или в дословном переводе, потому что на русском языке я всегда этот кусок немножко так сминал, чтобы не был особенно он, я боюсь, чтобы из каббалы не сделали хасидут, какого-то преклонения перед какими-то личностями или там, а именно идея сама, как мои товарищи, это идея, которая в них живет, так и Раф – это идея, которая в нем живет. Только есть группа, с которой вместе иду, и Раф, который эту идею вносит в группу. Вот это, пожалуй, все, что я хотел бы вам сказать сегодня. Есть, конечно, много вопросов, но если мы будем правильно себя вести, как мы сегодня об этом говорили, то эти вопросы сами у нас найдут внутри нас ответ. Вообще ответов внешне получить от кого-либо нельзя. Ответ – это когда исправленное желание из своего исправления ощущает свое новое состояние, оно является ответом. Вопрос – это незаполненное желание. Ответ – это правильно исправленное желание. Оно и наполняется своим собственным исправленным состоянием, светом.